Надо понять вопрос противоположности, который есть в порядке работы. Потому что, с одной стороны, мы видим, что человек должен сначала восславить Творца, а потом вознести молитву. И, несомненно, когда он восславляет, он говорит, что Творец добр и творит добро для плохих и хороших, и что он милосерден и милостив. И тогда нельзя сказать, что человек обладает недостатком, то есть что недостает ему чего-то, как в духовном, так и в материальном. Иначе он просто так говорит устами, а сердце не с ним. То есть в сердце он думает иначе, чем произносит устами. И поэтому невозможно воспевать и благодарить Творца и говорить о Его достоинствах, иначе, как только, когда человек говорит о себе, что у него есть все блага и нет никаких недостатков. Если так, как человек может сказать такое в то время, когда он обнаруживает себя лишенным всего? Об этом сказал мой отец и учитель, что человек должен себе представить, что он уже достиг полной веры в Творца, и у него есть уже ощущение во всех органах, что Творец управляет всем миром, как добрый, творящий добро. И несмотря на то, что, когда он смотрит на себя и на весь мир, он видит, что он и весь мир испытывает недостатки, согласно уровню каждого, об этом он должен сказать, глаза у них, но не видят, то есть выше разума. И таким же образом он может сказать, что он человек совершенный, и нет у него недостатка ни в чем, и тогда он может восславлять Творца выше разума.
Мы говорим о постоянной действительности, о том, что Творец добрый и творящий добро постоянно. Я Творец, не меняюсь, высший свет находится в абсолютном покое. Все зависит только от келим. Поэтому не то, чтобы мы должны были ждать, чтобы что-то изменилось. В глазах масс это так. Но в глазах тех, кто должен своими силами прийти к раскрытию постоянного отношения доброго и творящего добро, добрым и злым. У этих людей есть возможность раскрыть его не с помощью общего развития, которое связано с понятием времени, а то, что сказано, что Израиль выше времен и знаков зодиака. Он сейчас призван раскрыть тот самый конец исправления, то постоянное состояние, которое существует. Каким образом? Над всеми помехами, которые раскрываются как понятие времени, как различный решимот, он всех их должен перевести, осветить. То есть поднять их в состояние, когда он может представить себе, что такое совершенное состояние. Поднять каждое состояние, вместо того, что ему раскрывается как неисправное, использовать это как возможность, создать из него совершенное состояние, когда нет никого, кроме Него, добрый, творящий добро, все как единое целое, все в объединении и поручительстве, и в единстве. Если человек представляет себе это состояние и живет в соответствии с ним, это означает, что он идет верой выше знания. И в этом его функция в духовной работе. Для этого даны ему учеба, группа, книги, чтобы он так установил себе правильное зрение, правильное видение истинного мира, а не эту ложь, которая проявляется ему намеренно для того, чтобы он сделал усилие и из этой лжи построил истину. И так, если мы принимаем на себя эту миссию и в каждом состоянии выстраиваем совершенную действительность, это означает, что мы идем прямо в прямой линии к цели, которая называется слиянием, где в каждом состоянии, с помощью которого мы продвигаемся еще одной точки, еще в одной точке, еще в одной точке, сливаемся в этих точках с Творцом, то из всех все эти точки соединяются друг с другом и выстраивают прямую линию к концу исправления нашего. То есть не нужно ждать, чтобы прошло время, чтобы произошли какие-то изменения. В каждый момент есть возможность перейти к совершенной картине. И так продвигаться.
Шамати, 53-я статья, понятие ограничения. Ограничение заключается в ограничении своего состояния и не желать лишнего, а именно в состоянии, в котором он находится, он хочет оставаться постоянно, и это называется постоянным слиянием. И неважно, как велико достигнутое им состояние, и даже если он находится в самом низком состоянии, но если это светит вечно, считается, что он удостоился вечного, постоянного слияния, тогда как стремление к большему состоянию называется стремлением к излишеству. И об этом сказано, и всякая печаль будет излишней. То есть печаль, которая приходит к человеку, приходит вследствие того, что он стремится к излишеству. И поэтому сказано, что когда Израиль пришли получать Тору и собрал их Моше у подножия горы, как сказано, и встали они у подножия горы, то есть Моше привел их к самым глубоким мыслям и пониманию и разуму, что нет более низкой ступени. И только тогда, когда они согласились с этим состоянием, чтобы идти и продвигаться в нем без всяких колебаний и сомнений, оставаться в этом состоянии, словно находятся в самом большом состоянии, и раскрыть радость в этом, как сказано, работайте в радости на Творца. Потому что в большом состоянии от человека не требуется работать над тем, чтобы быть в радости, потому что в это время радость приходит сама собой. Но только в состоянии малом катнут, нужно работать над тем, чтобы была радость, несмотря на ощущение незначительности своего состояния. И это является большой работой. И это называется основа создания ступени, которая называется малой ступенью. И это состояние должно оставаться постоянным, а большое состояние гадлут — это только дополнение. И необходимо стремиться к основному, а не к дополнительному.
Но мы учим это во многих местах. И в учении десяти сферот, где он объясняет нам духовную работу на другом языке. Мы учим то же самое. Что главное — это катнут. Хафец хесед. Удовлетвориться малым. Удовлетвориться — это не значит чувствовать себя в сокращении, в ощущении нехватки чего-то, а наоборот. Почему это настолько важно? Это важно, потому что катнут должен быть очень почитаемым. И тут вопрос, почему катнут? Пусть будет точка. Я вообще не хочу, чтобы у меня был какой бы то ни был объем. Пусть у меня никакого объема не будет. Так, я самый маленький. Для того, чтобы существовать и делать все ради всех, ради Творца, я готов быть просто точкой. Так, чтобы у меня для самого себя ничего вообще не было. И действительно, это верная вещь. И с нее мы начинаем восприятие нашей духовной действительности. Но когда мы начинаем думать о том, как доставить наслаждение Творцу, только с помощью того, что мы принимаем от Него все желания, все развлечения, меняем намерение ради получения на ради отдачи, и тогда становимся убаром, духовным зародышем. И весь объем убара для того, чтобы стремиться к Нему, сливаться с Ним, для того, чтобы доставить Ему наслаждение, Творцу. Без этого мы не растем в утробе матери, как говорится, как сказано, плод в утробе матери. Каждый момент, каждую минуту, каждое движение, каждую добавку к телу плода, убара, это все только для того, чтобы доставить ему наслаждение. Каждый грамм убара, который он добавляет самому себя, необходимо чувствовать, насколько он доставляет ему этим удовольствие. И потом, во время вскармливания яника, и само рождение, родовые схватки, тот переворот, который он производит, на каждом шагу он просто проверяет и видит, направлено ли это на доставление наслаждения тому, кто его порождает. А затем передает ему дальше свое развитие во время вскармливания. Когда просто как младенец, который находится на руках матери, он также находится на руках Творца, тут уже есть понятие ограничения частичного тех или иных, но в каждом своем действии, когда он даже ограничивает себя при своем росте, это действие все равно производится только для того, чтобы доставить Творцу наслаждение. И так он растет. Поэтому та самая точка, с которой он начал расти, когда он не хотел больше, чем точки, она действительно остается центральной точкой, которая называется... Он настаивает, что он не хочет ничего, кроме ее существования. А все остальное он добавляет вынужденно для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Только ради этого. В ограничении, в радости. Это единственное, что приводит, что заставляет его действовать. И оттуда приходит к нему радость. Не за счет самого себя, а вследствие доставления наслаждения Творцу. И оттуда приходит слияние, как между двух любящих, которые так чувствуют, ощущают друг друга.
Йосеф из Иерусалима спрашивает, что Моше подготовился к самой низкой ступени, ниже которой нет.
Роль Моше этого свойства в человеке это построить в нас понимание, что такое на самом деле отдача. Моше обязан познакомить народ Израиля с Творцом. Моше — это свойство в нас, внутри наших решимот. Где наша решимот — это вся малхут мира бесконечности. Внутри связи между всеми разбитыми частями находится такое свойство, такое качество, которое называется Моше, такая ступень связи, цель которой познакомить человека с тем, что такое совершенное, полное свойство отдачи. И после того, как человек приобретает это свойство, он уже может сочетать с этим свойством свои келим. Работать уже в получении ради отдачи. Это означает, что Творец, что Моше ведет его до самого конца. Проводит их через все келим, которые называются пустыней. Очищает их келим от намерения получения ради самого себя, то, что называется Египтом, очищает их в пустыне и приводит к состоянию отдачи ради отдачи на всех килим. И тогда они готовы уже к настоящим трем линиям. Это называется завоевание земли Израиля.
Антон с Украины спрашивает, что такое истинная радость? В чем она истина?
Истинная радость — это означает, что человек чувствует внутри своего слияния с Творцом, насколько Творец наслаждается. Что в килим, в наших килим, мы приходим к состоянию, когда начинаем чувствовать хозяина, так проще говорить, начинаем чувствовать хозяина, и как мы наполняем его нашим отраженным светом. Оттуда приходит радость. Да, дедушка?
Рав, состояние, о котором говорится в статье, сказано, что человек должен радоваться своей участи, состоянию, в котором он находится, и не стремиться к большему. Я спрашиваю, как это можно связать с тем, что зависть, страсть и тщеславие выводят человека из мира?
Зависть, страсти, почести выводит человека из мира, имеется в виду из нашего мира, из намерения ради получения. Наш мир представляется нам, вырисовывается в новом намерении ради получения. Мир — это то, что я чувствую, то, что отпечатывается в моем зрении, в моем видении, вследствие моего намерения. Это называется понятием «мир». Мой материал, в котором намерение отпечатывает какую-то форму. Это мир, который мы чувствуем. Когда я нахожусь в намерении ради отдачи, ради получения, то зависть, страсть, желание почестей, власти, всякие такие желания с намерением ради получения строят мне картину мира. И я с их помощью, этих образов, могу их преодолеть и подняться над ними. Они являются помощью мне в противоположность. Я чувствую, что вот здесь вот я завидую, там меня мучает страсть, а здесь я хочу властвовать, хочу навредить кому-то. Когда я вижу мое отношение такое ужасное к миру, зависть, страсть и желание почести, что только это меня будет, заставляет каждый раз обращаться к миру через эти страсти, я вижу мир. Я воспринимаю это как помощь в противоположность и поднимаюсь над ним для того, чтобы выстроить иное намерение. То есть мне необходимо сейчас изменить мое намерение на ради отдачи. Как я бы видел все это, если бы видел, как детей, как людей, как детей самых ближних мне, самых дорогих мне? Как бы я это все видел? Те самые образы. Мне необходимо прикладывать усилия, чтобы так, начать так видеть. Это внутренняя работа, никто ее не видит снаружи, но человек обязан это проделывать. Это называется идти в веру выше знания. Знание – это зависть, желание почести, страсти. А вера – это желание увидеть иную картину. Как сказано, я увидел обратный мир. И он все время пытается быть в этом. В ощущении естественного эгоистического состояния и состояния искусственного, которое он выстраивает своим усилием. И так он играет. Когда он это делает, он делает это реальным образом, то есть это не фантазии. Он все время так выстраивает себя. А по отношению к тому, что находится снаружи, он ведет себя нормальным образом, как обычный человек. Поэтому сказано, что зависть, страсть и желание почести не помогают ему, выводят его. Он каждый раз с их помощью обрабатывает разбитый решимот. Разбитый решимот — это те самые зависть, желание почести и страсти, которые ему показывают окружение в испорченном виде. Он обрабатывает эти решимот до тех пор, пока не заканчивает все, заканчивает свою меру. И тогда получает улучшение. Апгрейд. И когда это происходит, он приходит к хорошей форме. А зависть, желание, страсть и желание почести начинают пробуждаться в нем иным образом. Он нуждается в них дальше для того, чтобы с их помощью продолжать продвигаться даже в состоянии в котором он находится в Хафец Хесед. То есть нет вкуса, ничего нет, что делать. Он как бы отменил свое желание получать. И что делать? Ему снова нужны зависть, страсть и желание почести, но в иной форме. И тогда они пробуждаются в нем. Об этом уже сказано, что преобразуются ошибки и нарушения преобразуются в заслуги. Еще мы говорили в этой статье о понятии ограничения. Сегодня весь мир в общей форме приходит к ограничению, как со стороны общего кризиса, который вынужденным образом отменит всю промышленность и всякие такие глупости, которые не нужны человеку сверх получения им необходимого. Когда все эти бизнесы просто разорятся. А снизу, то есть изнутри, Тем, что в людях будут меняться желания, они будут становиться все более качественными, требующими наполнения не в материальных предметах, которые один может продать другому, а духовными свойствами. Тогда каждый может своему товарищу дать поддержку для того, чтобы достичь наполнения внутреннего. Чтобы без того, чтобы сорганизоваться в правильную связь, не могли себя наполнить. Тогда мы увидим это понятие ограничения, что так это приходит в мир. И просто облачается в мир, как сверху, так и снизу. И так они придут к осознанию состояния, что в духовном что они должны были приводить себя к состоянию хафецхеса, то, что называется необходимым, то есть рациональное потребление, мы назовем это так, более деликатным образом. Это то, что нам необходимо, ограничить себя, а в духовном там понятие ограничения тоже существует в мысли, когда мы все время находимся в предпочтении состояния хафецхесед, и над ним мы выстраиваем все свойства отдачи, даже в катнуте. Мы еще не понимаем, что значит получать ради отдачи, что это не возвращение к тем самым получающим келим. Намерение меняет отношение к кли просто на противоположное. Поэтому отношение к кли, отношение к его наполнению, отношение к наполнению, нет, это отношение к кли и наполнению, как сейчас, это только средство. Тогда я чувствую, что с помощью этого я наполняю кого-то, наслаждаю кого-то с помощью того, что я наслаждаю себя. И поэтому наслаждение, которое ощущается внутри кли, которое полно светом наранхай, это наслаждение состоящее. Это сложное, сложно составное ощущение. Оно состоит из обычного ощущения, которое он должен чувствовать, но до этого должно быть отношение катнута и гальгальта вейнаем, а в нем чтобы оно покрывало мне все желания, слоем намерения, и потом все остальные света, которые приходят в воплощение хасади. Коля.
Вроде бы понятие ограничения слышится как противоречие к большему объединению, как горячему внутри пламени, когда человек должен стремиться все к большему.
Нет. Ограничение? Я никогда не в состоянии. Я никогда не в состоянии. Сделать что-то со своими желаниями. Никогда. В истинной форме. В нашем мире, почему каббалисты против всей этой игры. Прекрати это делать, прекрати то делать, потому что ты в нашем мире. Если ты начинаешь ограничивать себя, ты меняешь корову на осла. Ты должен себе сказать, что тут я зарабатываю больше, если я не делаю вот этого и вот этого и вот этого. Скажем, я прекращаю курить, я начинаю чувствовать себя более здоровым. А, заработал. Тогда нет проблемы. Необходима только промывка мозгов, чтобы поменять одно на другое. В духовном ты так не делаешь. Если бы ты так делал, ты бы вошел в клепу. Мне выгодно отдавать Творцу, мне от этого мне будет большая прибыль. Будущий мир, тогда, пожалуйста, я ухожу в какой-то монастырь, сижу там всю жизнь, отключаюсь от всего. Давай теперь будущий мир. Понимаешь? В этом суть всех религий. Тут нет никакой проблемы. Только промывка мозгов. И все готовы на это. Всякие верования. И всегда сопровождают различные нетрадиционные медицины. Это все является единым комплексом. Как можно заработать все эти вещи? Но Каббала не говорит об этом. Ты не меняешь одно на другое.
А как он не может сказать, не стремись к большому состоянию?
Ты не отказываешься от желаний. Ты поднимаешься над ними. Если ты их отменишь, тебе нечего будет выстраивать. Тебе нужны помехи. Я рад им, как Бальслам пишет, я рад грешникам, которые раскрываются. Я ограждаю их, охраняю их, я работаю над ними. Я на них выстраиваю духовную ступень. Я не отменяю их.
Хорошо, надо воспользоваться тогда.
Ты не прекращаешь курить, но делаешь это ради отдачи. Ну, такой просто пример, потому что все сейчас так находятся внутри такого представления, что стоит это делать. Это как игра. Не то, чтобы кто-то заботился, чтобы люди не умирали.
Это по-другому. Я говорю о том, чтобы развивался эгоизм, давайте пользоваться им, пока не отчаемся в нем. Но если он говорит мне здесь, что понятие ограничения, это как бы наоборот слышится.
Нет, нет. Это ограничение без зависти, страстей и желания почести вообще ничего не в состоянии сделать. Это выражение моего эго. Если эго не раскрывается мне, во мне, в виде зависти, почести, страсти, стремления к почестям, что такое разбитое состояние? Это когда я смотрю на всех через зависть, страсти и желание почести. Что значит исправленное решимо? Оно исправлено, оно не стало, не изменилось, не возникло новое вместо него. Когда я убираю какую-то часть, и я беру что-то новое и присоединяю, я исправляю. Исправляю, это значит, что предыдущая испорченность остается, и она показывает мне, насколько исправление относительно испорченности желаемо и хорошо. И разница между ними дает мне осознание Творца. Когда высший свет Наранхай входит в Келим ради получения, и я сейчас этот Наранхай снизу вверх привожу к состоянию ради отдачи, вот эта разница... Для меня это разница между преступлением и заповедью, между ошибками и злодеяниями и заповедями. Я осознанием этой разницы, как сказано, нет мудрого, более мудрого, чем опытный. Это значит, что он видит все хорошие вещи, все плохие вещи, которые могут получиться, и находится между ними. И для него это опыт между плюсом и минусом. И в этой разнице между плюсом и минусом он раскрывает Творца. Поэтому ограничение — это не то, что я себя ограничиваю. Это значит, что я каждый раз поднимаюсь над завистью, страстями и почестями, и хочу над ними выстроить иное отношение, использовать зависть, страсти и желание почестей в ином виде, в иной форме. Бина использует все свои силы для того, чтобы помочь Малхут. Ты знаешь, что такое материнское молоко? Кровь превращается в молоко. То есть, ее сила, ее жизнь, она выводит ее и дает ближнему. Но в нашем мире не ближнему, а младенцу. А в духовном мире это тому, кого она ненавидит, потому что она противоположна Малхут. Это работа.
Рав, вы сейчас отметили, что ограничение физическое, материальное, это словно поменять корову на осла. В физической области, я вижу, на самом деле существует четкое ограничение. Также, скажем, в отношении сна, в области сновидения. Скажем, когда мы делаем какое-то серьезное ограничение относительно сна, потому что мы хотим учиться. И я когда-то исследовал сновидение и понятие сна, и я объяснял людям, что если ты будешь спать меньше 6 часов в день, ты просто приносишь вред своему телу. Я пытаюсь выяснить у товарищей, как они могут сделать это, и не могу найти.
Я предлагаю научиться спать 5 часов ночью и 1 час в день. И соблюдать это очень-очень тщательно, потому что есть много времени, которое человек теряет просто так. Рабаш спал тем, что называется сном лошади, то есть 30 всхрапываний. Это нечто такое короткое. А потом это его взбадривало на несколько часов. Сидел вот так вот несколько минут, а потом был бодрым несколько часов. Это было хорошо. Нам необходимо понять, что все вот эти вот высчитывания 6 часов, 8 часов, они не верны. Мы в качестве животных мы видим у наших родственников, у обезьян, что они не спят так, как мы спим. Они спят намного меньше. И не в такой форме, как мы. В кровати, с подушкой, с одеялом. Там совершенно иные условия. Я не говорю, что мы по своей природе именно как они, но не то, что нам... Хотя Рамбам пишет 8 часов. Рамбам пишет 8 часов. И он был и каббалистом, и врачом. Но с другой стороны, то, чему я научился у Рабаша, скажем так, собственно. Это 5 часов ночью и 1 час в день, 1 час днем, по крайней мере 1 час днем. Если ты можешь, еще прибавь 30 минут, если ты можешь там оторвать оттуда, отсюда. Но главное то, что ты заботишься об этих временах, потому что есть очень много времени, когда человек... Представьте себе то, о чем я говорю. Это был человек, который везде, или ел, или ходил, делал что-то, или учился, или спал. Не было ничего посередине. Очень много времени у нас и у меня до сих пор, которое мы проводим просто так. У него не было такого просто так. не было. Есть свободная минута? Спит. Не как старец, который засыпает, дремлет. У каббалистов такого нет. Внутренняя работа не дает. Ну, разве что есть какая-то болезнь настоящая. Но все время, каждую минуту, но с намерением засыпал. И был готов заснуть на несколько мгновений. Это все вопрос привычки.
Так можно 5 часов спать ночью, а потом добавлять?
А как может быть у тебя иначе, я не понимаю. В 9 ты идешь спать. Ты можешь идти раньше спать?
В 9 я не могу даже пойти спать.
Но в 2 часа тебе надо встать, более-менее. Ну, так как же может быть?
Я спрашиваю это по отношению к нашему графику. Мы как группа, как расчленение, очень много у нас действий.
Тогда ты должен это восполнить это на утро. Я помню. Мы все вначале ходили такие, вот так, в таком, как будто бы пьяные. Как какие-то хронические алкоголики. Вся группа, да. Пока не привыкли. У нас даже, допустим, человек приезжал с работы до урока, или даже во время урока, или ты приходишь, там стояли такие кресла снаружи, человек приходил, четверть часа спал, потом шел на урок. Просто так. У каждого была такая привычка. Но не сидели просто так, не болтали. Не спрашивали, что происходит. Ты приходишь, спишь, четверть часа, идешь на урок. К этому необходимо привыкнуть. Ты вдруг найдешь массу возможностей.
Кто исчислит прах Якова? Все те, кто приходит от Малхут, называемые прахом, считаются прахом. И пересчитает долю Израиля, как сказано, есть ли счет воинством его. Этот отрывок поясняет, что означает доля Израиля, а не прах Якова. Кто исчислит прах Якова? Это заповеди, выполняемые с прахом, то есть при посеве, насаждении и жатве. И пересчитает долю Израиля, это заповеди, относящиеся к животным. 471 пункт. И произнес он притчу свою и сказал, он возносил свой голос по направлению к этой пустыне, то есть Малхут, называемой Ко. И это означает, что произнес он притчу свою, то есть Билам вознес голос свой и сказал, это Ко, как написано, и так Ко, скажи, то есть Малхут, называемая Ко, будет говорить. 472 пункт. Когда увидел Билам, что с помощью всего своего колдовства и всего подношения, то есть жертвоприношений, которые он совершил, он не может устранить эту Ко, как сказано, а я буду ждать здесь Ко, то есть подразумевал, что устранит эту Ко, сказал ему Творец, злодей, ты задумал устранить Малхут, а я устраню тебя из рода твоего. То есть он устранит его из корня. Сказано, и явился Творец Биламу. И это означает, и заклюют тебя вороны речные. То есть он поверг его со ступени его. А затем, после того, как увидел, что не может одолеть, сказал повторно, «И благословение это не отменить мне». Следовало сказать, «Не отменить мне его». Однако сказано дословно, «Не отменить мне ее», то есть ту, о которой сказано «ко». То есть «ко» будет говорить Малхут, о которой сказал он, «Не могу я отменить ее в Израиле». 473. Сказал Билам, с двух ступеней я пытался подойти к ним. Хотел подойти к ним со ступени Иакова и не смог. и хотел проникнуть в них с другой стороны со ступени Израиля, и тоже не смог. Поскольку ни то, ни другое имя не связывается со всякой нечистью. Как сказано, не увидел лжи в Яакове и не видел суеты в Израиле. 474 пункт. Две ступени, заклинание и ворожба. Им соответствуют две клипы, суета и ложь. Сказал Билам, ведь я без всяких сомнений обнаружил противоположность Иакову и Израилю, потому что это клипа, противостоящая Иакову, и она связана с колдовством, называемым заклинанием. Суета — это клипа, противостоящая Израилю, и она связана с ворожбой. Когда он увидел, что не может одолеть, сказал, что, конечно же, не увидел лжи в Яакове и не видел суеты в Израиле, потому что Творец Всесильный с ним. 475 пункт. Если скажешь, с помощью этих лжи и суеты я не могу одолеть, а с помощью ворожбы и заклинания могу, то ведь сказано, ибо нет заклинания против Яакова и ворожбы против Израиля. И мало того, все высшие воинства и все станы вместе взятые не знают и не постигают законов высшего царя, пока не спросят эти две ступени, Иакова и Израиля. И они говорят о том, что садил Творец. Все эти слова произнесла Ко Малхот, а он, Билам, только возносил голос согласно ей, и не знал, что они означают, и от него можно было слышать только лишь голос. 476 пункт. «Вот народ, как молодой лев, встанет, и как лев возвысится». Какой народ может сравниться с силой Израиля в час, когда настало утро, и он встает, и словно лев устремляет свои силы на служение Господину его, вознося многочисленные воспевания и восславления? Они занимаются Торой весь день и также ночью, как сказано, не ляжет, пока не съест добычи. Когда человек желает лечь на ложе свое, он благословляет высшее имя, превознося его правление наверху и внизу. Многочисленные защитники соединяются перед тем, как они открывают уста на постели свои, произнеся «Шма Исраэль», и они просят о милосердии перед святым царем, провозглашая многочисленные изречения о милосердии. 477. «Вот народ, как молодой лев, встанет. В будущем этот народ поднимется над всеми народами идолопоклонниками, как лев, могучий и сильный, и бросится на них». Всем львам свойственно лежать на своей добыче. Однако об этом народе сказано, не ляжет, пока не съест добычи. 478 пункт. Вот народ, как молодой лев, станет принести жертвы и всесожжения перед царем на жертвеннике. В час, когда жертва сжигалась на жертвеннике, там появлялся образ льва, нападающего на жертву и пожирающего ее. 479 пункт. Это был высший ангел Уриэль, и его видели в образе могучего льва, который набрасывался на жертвенник и пожирал жертвы. Но когда Израиль не удостаивались в должной мере, то появлялся образ дерзкого пса, набрасывающегося на жертвенник, и тогда знали Израиль, что должны совершить возвращение, и не совершали его. Не ляжет, пока не съест добычи. Это жертвоприношения, сжигаемые ночью, такие как жертва всесожжения, и кровью убитых не напьется, ибо Творец ведет войны с их врагами. 480 пункт. Что значит «не ляжет»? Дело в том, что каждую ночь, когда человек следует заповедям Господина его, он не ложится на ложе свое до тех пор, пока не уничтожит 1125 видов всякой нечисти, пребывающей вместе с ним. 1000 с левой стороны, как сказано, падет слева от тебя 1000, и сказано об этом, пусть радуются благочестивые в славе, пусть поют на ложах своих. Величие Творца на их устах и меч обоюдоострый в их руке, чтобы вершить возмездие над народами. Это означает слова «не ляжет, пока не съест добычи», и это означает «свершить над ним приговор». 481 пункт. В противоположность трем ударам, нанесенным им ослице его и отягощению ее бременем колдовства, трижды благословились Израиль. В противопоставлении ему благословляется Израиль, то есть трижды в году должны подняться Израиль, чтобы предстать перед святым царем. 482 пункт. «И увидел Билам, что угодно Творцу благословить Израиль, и не обратился он, как прежде, к гаданию». Что значит «гаданию»? Потому что в первые разы он пошел на все свои колдовства и хотел проклясть Израиль. После того, как узнал о воле Творца, сказавшего ему «Возвратись к Балаку, ибо в твоих речениях не нуждаются сыновья мои», им предстоит услышать другое речение «от ко», как сказано «и так ко скажешь», то есть «ко» будет говорить, а не «ты». «И так скажешь» означает, что она властвует над всеми правителями колдунов и чародеев и всякой нечистью, чтобы они не могли причинить вред сыновьям его. И тогда он захотел навредить им с глазом. 483 пункт. Когда этот злодей смотрел на Израиль, то он смотрел на эти две ступени, Иаков и Израиль, чтобы причинить им вред своим колдовством одной или другой. Поэтому при каждом благословении благословлялись Иаков и Израиль. И увидел Билам, что угодно Творцу. Каким образом увидел? Он увидел, что когда светит лик Творца, не могут существовать все виды нечисти, и все колдовство и ворожба не имеют никакой силы. 484 пункт. В первых двух случаях сказано «и явился», «и явился Всесильный», «и явился Творец Биламу», и сказано «и так, ко скажешь». А теперь, когда он увидел, что нет гнева, и колдовства его ни к чему не приводят, сказано «и не обратился он, как прежде, к гаданию», после того, как он прекратил свои колдовства и отстранился от них, начал с помощью иного пробуждения восславлять Израиль. Пробуждение здесь является пробуждением духа в левой стороне, под влиянием которого устанавливается связь нечистых видов и колдовства его. 485. Мы видим, что даже в третий раз не пребывал над ним Дух Святости. Что же в таком случае означает сказанное «и был на нем Дух Всесильного»? Ведь во всех остальных случаях так не сказано. Написано «доброжелательный», дословно «добрый глаз будет благословлен». Читай, не будет благословлен, а будет благословлять. А глаз Билама был недобрым. И нет в мире дурного глаза хуже, чем у него, так как любое место, куда бы он ни взглянул своим глазом, становилось проклятым. 486. И поэтому сказано мудрецами, каждый, кто проводит сына своего по рыночной площади и боится дурного глаза, должен укрыть платком голову его, чтобы дурной глаз не был властен над ним. И также здесь, после того, как увидел Билам, что не может своим колдовством и ворожбой причинить вред Израилю, то захотел взглянуть на них дурным глазом, потому что любое место, куда бы он ни посмотрел своим дурным глазом, становилось проклятым. Почему желание его было направлено против Израиля, сказано, и обратил в пустыню лицо свое, то есть обратил лицо свое к тельцу, которого сделали Израиль в пустыне, чтобы получить помощь с этой стороны для нанесения им вреда. 487 пункт. И поднял Билам глаза свои и увидел Израиль, потому что хотел посмотреть на них дурным глазом. И если бы Творец тотчас не предварил исцеление, то уничтожил бы их своим взглядом. Об исцелении, которое дал Творец в этот час Израилю, сказано «и был на нем Дух Всесильного». «И был на нем» сказано об Израиле. То есть, что Творец простер над Израилем Дух Всесильного. Это можно сравнить с тем, как человек простирает платок над головой ребенка, чтобы не были властны над ним глаза Билама. 488 пункт. «Тогда тот заговорил, как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль. Каждый, кто желает взглянуть дурным глазом, может это сделать, только восславив и признав то, что он хочет проклясть дурным глазом. И как он действует, говорит, насколько хорошо это, насколько приятно для того, чтобы стал властен над ним дурной глаз. И тут же, и также тут сказал, как прекрасны шатры твои, Иаков, насколько они приятны, насколько они красивы, насколько эти прекрасные насаждения, которые посажены возле них, напоминают прекрасные насаждения, посаженные Творцом в Эдемском саду. Хорошо бы, чтобы и эти насаждения были у них рядом с этими жилищами. 489. Это подобно человеку, у которого были красивые руки, приятные на вид. Прошел один человек с недобрым взглядом, посмотрел на эти руки, схватил их и начал восхвалять, говоря, «Насколько они прекрасны, насколько они приятны! Посмотрите на эти пальцы, образец высочайшей красоты!» Затем сказал, «Как хорошо было бы, если бы эти руки обрамляли драгоценные камни и были бы облачены в пурпурные одеяния величия, и чтобы пребывали в храме его и могли служить там, и чтобы хранились в ковчеге его». 490. «И также Билам начал восславлять, как прекрасны шатры твои, Иаков, и жилища твои, Израиль. Посмотрите, насколько они прекрасны, насколько они приятны». А затем сказал, «Растекаются воды из ведер его, чтобы не было этого прекрасного насаждения саженцев Торы вне этих жилищ, и семя его в обильных водах». То есть он имел в виду, что оно находится между клипот, называющимися обильными, могучими водами, то есть чтобы оно не выросло и не умножился дух святости. 491 пункт. «Сказал ему Творец, злодей, глаза твои не смогут причинить зла, ведь над ними простирается дух святости». Тогда сказал, «Всесильный вывел его из Египта». Это означает, дескать, не смогут все жители мира причинить им вред, так как высшая могучая сила поддерживает их. И это Всесильный, выведший его из Египта. Но мало того, мощь Всевышняя у него, чтобы не мог человек простереть руку на него из-за величия его. И поскольку находится он в высшем великолепии, то поглотит народы врагов его, и нет того, кто бы мог причинить им зло.
Леор из Иерусалима спрашивает, можно ли уточнить, в чем разница первого вида и хесед второго вида?
Еще раз прочитать. Что больше выделяется? Аба, Има, Хохма или Хасадим? Так вот, грубым образом. Мы посмотрим дальше. Еще раз. Желание получать – это материал творения. Сколько есть еще сил, кроме желания отдавать Творца и желания получать творение? Нет, только две силы. Как мы из этих двух сил выстраиваем все мироздание? Так нам нужно, чтобы эти силы, когда они вот так вот
сочетаются,
соединяются в разнообразных формах между собой, во всех видах, два вида — желание получать и желание отдавать, и когда между ними образуются разные такие отношения, ощущения, они называются светами, из них образуются и света, и звуки, и оттенки, и расстояния, все между ними. И для нас важно, почему мы изучаем 10 сферот? Для нас важно знать из всех миллиардов разнообразий и сочетаний и всяких соединений, как мы можем соединить их. Это то, что мы делаем. Мы в сущности из всех наших воодушевлений строим систему, мы ее формируем. Это как лего, все разобрано. И мы выстраиваем из этих двух сил, которые находятся в таком случайном, разбросанном порядке между собой, мы из них выстраиваем мозаику, такое панно целое. Исправленное. И поэтому для нас важно знать, какие законы есть в этом, какие линии поведения, какие вероятности соединения в тело, в органы. Мы строим систему, и исходя из построения частей разобранных, разбитых, мы приходим к познанию Творца, и через познание мы приходим к слиянию с Ним. Поэтому для нас важно не знать это, мы не узнаем. На самом деле это не так, как написано, потому что это проходит через ощущение, это совершенно иначе. Мы видим уже, в чем разница, даже в том, что мы понимаем в духовном, немножко понимаем, чувствуем, насколько разница в том, чтобы читать, как каждый приходит сюда и читает, и как потом мы начинаем немного связываться и вкушать, пробовать, насколько это все выглядит иначе, по-другому. Поэтому нужно стремиться раскрыть, как сказано, «вкусите и узрите, как прекрасен Творец». Продолжай.
Вторая колонка «Вызовом рост», страница Тавтавцадик, 890. И сказано, что явление обратилось в противоположность, потому что Аба становится скрытым больше, чем Бина. То есть по природе Бины в Гар — это скрывать Хохма, потому что свойство Хафец Хесед. Но в Бина Дезат совсем наоборот, ее природа раскрыть свечение Хохма для Зон. Поскольку она является корнем Зон, а природа раскрытия в ней — это ее облачение в Гвуру, потому что она работает в свойстве Гар или Хесед первого вида. Поэтому в букве Гей Авая имя раскрывается.